Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 8 снежня.
Амністыя не для ўсіх. Чаму офіс Ціханоўскай не можа вызваліць палітвязняў?
Чаму палітзаключённыя і іх родственнікі не могуць дабіцца ці получыць какую-то падзержку ад дзямсіл? Это б'ёт па іх репутацыі куда больше, чем адсутствие 8-й падряд резолюцыі в падзержку Украіны.
Як накапіць на бязбедную старасць і як справы ў беларускай эканоміцы, тлумачыць Леў Львоўскі.
Ну, а если денег совсем мало, то хорошо бы хранить хотя бы просто в долларах и евро, чтобы иметь чуть меньшую инфляцию.
Беларускі найбольш пакутуюць ад псіхалагічнага і эканамічнага гвалту. Вынікі даследавання.
В Беларусі существує государственное насилие, террор. Женщины как-то уходят на второй план.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко падпісаў закон аб амністыі, які чакалася палітвязняў, яна не закране.
Ад крымінальнага пакарання будуць вызваленыя каля 4,5 тысяч чалавек. Яшчэ 4 тысячам асуджаных скароцяць тэрмін на год.
Сярод амніставаных хворыя на анкалагічныя захворванні. Вядома, што такія ёсць і сярод палітвязняў, але іх не вызваляць. Улады вырашылі, што гэта будзе цытата: «Дзеянне закона аб амністыі не будзе распаўсюджвацца на асоб, якія ўчынілі злачынствы тэрарыстычнай альбо экстрэмісцкай накіраванасці». Канец цытаты.
Пра тое, каго яшчэ закране амністыя, распавёў начальнік управлення департаменту выканання пакаранняў Андрэй Мірук.
В соответствии со статьей 1 закона будут освобождены от всех видов наказания несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, больные активной формой туберкулеза или онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, ветераны боевых действий на территории других государств в соответствии с законом о ветеранах. Также граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных аварий, лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период службы в вооруженных силах, в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в военизированных организациях. Также будут освобождены лица, отбывающие наказание в виде ареста за нетяжкие преступления. Одновременно будут освобождены лица, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения или лишения свободы. Также будут освобождены лица, совершившие менее тяжкие преступления, которым назначено ограничение или лишение свободы, и отбывших на день вступления в силу закона не менее четверти назначенного судом срока. Тем осужденным, которые не входят в льготную категорию граждан, срок наказания будет сокращен на 1 год. В их числе будет сокращен срок наказания лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет по наркотическим статьям, а также лицам, совершившим коррупционные преступления. Под действие закона об амнистии подпадут лица, совершившие преступление до дня вступления в силу закона, приговоры в отношении которых будут постановлены до окончания срока применения амнистии. Результаты рассмотрения вопросов применения амнистии будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись. Реализация закона об амнистии будет осуществляться в течение 6 месяцев.
Александр Лукашенко анансаваў законапраект аб амністыі да Дня народнага адзінства. Калі яны раскаяліся, сталі на шлях выпраўлення і поўнасцю загладзілі віну, да іх можна праявіць ласку. Такія умовы ў верасні Лукашенко агучыў для амністыі палітзняволеных. Прычым намякнуў, што яго апаненты застануцца за кратамі, а на волю выйдуць адзінкі.
Аднак хутка стала зразумела, што і гэтага не адбудзецца. Эксперты звязваюць адмову рэжыму ад такой ідэі з правалам таемных перамоваў з Захадам. Маўляў, Захад гатовы ісці на саступкі па санкцыях толькі ў выпадку, калі з турмаў выйдуць усе 1,5 тысячы палітзняволеных, а рэжым да гэтага не гатовы.
Праблема палітвязняў – тое, што так і не атрымалася вырашыць дэмакратычным сілам за 2 гады. 8 снежня пасля сустрэчы з жонкай, асуджанай на 7 гадоў журналісткай Белсату Ірыны Славніковай, яе муж Александр Лойка звярнуўся да офісу Святланы Ціханоўскай.
Штаб павінен звернуцца да дыпламатаў ЗША аб іх вяртанні ў Беларусь і перамовах. Гэта цытата Александра Лойкі. На яго думку, тое, што штаб прапановае 2 гады, не працуе і не набліжае Беларусь да дэмакратычных перамен.
Наколькі абгрунтаваныя гэтыя прэтэнзіі, Еўрарадыё запыталася ў палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана.
С точки зрения коммуникаций демократических сил, вопрос политзаключенных получает неоправданно мало внимания. Да. То есть намного больше мы слышим про создание новых структур, про строительство вот такое кабинетное, да, в кабинетах создаем комитеты и так далее, чем мы слышим про заботу хотя бы о родственниках. Мне кажется, что было бы правильно иметь, правильнее даже, наверное, может иметь представителя в кабинете по этим вопросам. Может быть, представитель по социальным, да, министр по социальным вопросам будет заниматься политзаключенными, но вот и усилия по фандрайзингу, по поиску денег должны тоже в первую очередь идти вот на это. То есть если бы демократические силы могли хотя бы наладить нормальную поддержку финансовую всех родственников политзаключенных, это было бы ощутимое, осязаемое достижения именно внутри Беларуси, а потому что у них с этим беда.
То есть мы сейчас говорим не про ту поддержку, якую проводят про себе там Байсол, Байхелп, а миновито вот
ну, от этим занимаются Байсол, Байхелп, этим занимаются еще там у бабарикинцев есть инициатива, да, Политзек, но это все-таки такие рядом находящиеся гуманитарные инициативы. У нас есть все-таки центр демократических сил, кабинет, офис, называйте как хотите, но там коммуникации про политзаключенных и деятельности, на мой взгляд, уделяется меньше внимания, чем стоило бы, а другим вещам больше, чем стоило бы, да. Поэтому я согласен вообще с направлением, с вектором этой критики. Но я не согласен с тем, что у Демсил есть ключ от тюрем, да, что они могли бы предложить Лукашенко или кому-то другому что-то вот такое, за что бы он выпустил политзаключенных, но это не в их руках. Это объективно не в их руках, мы про это много раз говорили.
Выкупить. Вот эта тема постоянно возникает. Жонка одного из политвязнев написала в Фейсбуку вот буквально днями, что ее уже в черговый раз сказали, что можно было бы выкупить, пытание только вот у
гроших. Если в конкретном случае кто-то сказал, что можно дать деньги, надо давать деньги, конечно, выкупать конкретного человека. Но это не вопрос политики. Да? Вы не сделаете из этого направление вашей политической работы, потому что как только вы поставите это на поток, ну тогда режим скажет, класс, давайте. Выкупили этих, следующие заходим, выкупаем еще и этих. Да? То есть если это можно сделать в частном порядке, без опубличивания. Я знаю, что многие люди, которые были политзаключенными, вышли на свободу после того, как они согласились компенсировать так называемый ущерб, да. Угу. Если на это можно найти международную поддержку, вообще деньги, если силы могут на это повлиять, надо влиять, то, конечно, вот в индивидуальных случаях, да, надо выкупать уже сидящих людей. Говорить, что вот у нас будет министр по выкупу, вы таким образом простимулируете набор новых политзаключенных без гарантии того, что в конкретном каком-то случае это поможет. Поэтому это дело для такой теневой дипломатии, если хотите. Да, и этим вряд ли можно заниматься громко. Громко можно заниматься поддержкой уже существующих политзаключенных, реабилитацией тех, кто выехал и так далее. И вот об этом говорить чаще, и подниматься чаще на международных форумах, и не забывать об этом, потому что, ну вот я смотрю на речи, в том числе и Тихановской, и я вижу, что там много приоритетов, которые все суперважные, но политзаключенные идут какой-то строчкой, да, вот они очень часто проходят где-то в формате, ну давайте поговорим о гуманитарных вопросах тоже. А мне кажется, должно быть первым, всегда первым вопросом. Это важнее, чем выпуск резолюции о том, что мы признаем голодомор геноцидом украинского народа. То есть супер, что вы выпустили эту резолюцию и еще с десяток резолюций, но было бы круче, если бы всю эту энергию потратили, или хотя бы часть этой энергии потратили на поддержку семей политзаключенных. И потому что видно, что энергии и ресурсов ограниченное количество. Да? А если все тратить на резолюции и создание новых структур, очень скоро наше с вами обсуждение, оно уже, вы знаете, вот если посмотреть, оно там эволюционировало с обсуждения политики, обсуждение в Фейсбуке. Скоро мы будем обсуждать, кто кому лайк поставил. В этом и есть симптом, да. Если бесконечно заниматься внутренним таким виртуальным строительством, то очень скоро число людей, которые все еще этому уделяют хоть какое-то внимание, ну, будет мизерное. Потому что если политзаключенные их родственники не могут добиться или получить какую-то поддержку от Демсил, это бьет по их репутации куда больше, чем, не знаю, отсутствие 8-й подряд резолюции в поддержку Украины.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які мяркуе, што вызваленне палітвязняў і падтрымка іх сямей мусяць быць больш важнымі для дэмсілаў, чым астатнія пытанні.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як накапіць на бязбедную старасць і як справы ў беларускай эканоміцы, тлумачыць Лев Львоўскі.
Ну, а если денег совсем мало, то хорошо бы хранить хотя бы просто в долларах и евро, чтобы иметь чуть меньшую инфляцию.
Беларускі найбольш пакутаюць ад псіхалагічнага і эканамічнага гвалту. Вынікі даследавання.
В Беларусі существует государственное насилие, террор. Женщины как-то уходят на второй план.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У адстаўку пайшоў галоўны трэнер футбольнай зборнай Іспаніі Луіс Энрыке. Ён працаваў з ёй з 2018 года. Сенсацыйнае паражэнне ў 1/8 фіналу чэмпіянату свету ад мараканцаў перакрэсліла ўсе планы спецыяліста. А вось яшчэ адзін няўдачнік сусветнага першынства Ханс Дзітэр Флік захаваў пасаду галоўнага трэнера зборнай Германіі. Футбольны клуб «Іслач» назваў прозвішча новага галоўнага трэнера. Ім стаў 36-гадовы Дмітрый Камароўскі. У мінулым сезоне ён працаваў памочнікам галоўнага трэнера. Цяпер жа пачынае самастойную кар'еру. Динара Алімбекова заняла другое месца ў спрынце на этапе Кубка Расіі па біатлоне. Антон Смольскі таксама ў спрынце быў пятым. Гонкі з удзелам беларускіх біатланістаў прайшлі ў Тюмені. Уимблдон готовы пераглядзець сваю пазіцыю і ў наступным годзе дапусціць да ўдзелу тэнісістаў з Беларусі і Расіі, піша The Telegraph. Сёлета яны дапушчаны не былі. Сусветныя тэнісныя асацыяцыі з гэтым не пагадзіліся і пазбавілі турнір магчымасці разыгрываць рэйтынгавыя ачкі. А нядаўна тэнісную асацыяцыю Вялікабрытаніі аштрафавалі на 2 мільёны долараў. Баскетбаліст Golden State Стефан Карры прызнаны найлепшым спартсменам года па версіі Sports Illustrated. Сёлета 34-гадовы спартсмен стаў 4-разовым чэмпіёнам NBA, а яго ўпершыню прызналі самым каштоўным гульцом фінальнай серыі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Як кажуць незалежныя эксперты, заробкі беларусаў растуць толькі ў тэлевізары, а большасць не мае знакамітых 500 долараў.
У верасні тэлеграм-канал «Кошт ураду» тлумачыў, як чыноўнікі жанглююць прыгожымі паказчыкамі, пры гэтым не згадваючы пра разрыў у даходах рэгіёнаў.
Да прыкладу, калі ў чэрвені па краіне сярэдні намінальны заробак складаў 1627 рублёў, то ва ўсіх абласцях, акрамя Мінскай, яны былі значна ніжэйшымі – ад 1327 рублёў у Магілёўскай да 1457 у Гомельскай. Сталічныя паказчыкі на адварот апынуліся нашмат вышэйшымі – каля 2264 рублёў.
У доларавым эквіваленце летам сярэдні мінскі заробак наблізіўся да адзнакі ў 900 долараў. У той час, як урад ужо даўно абвясціў пра тое, што жаданая планка па 500 узятая ў многіх рэгіёнах краіны, нават у намінальным эквіваленце, гэтая сума пачала фігураваць у статыстыцы пастаянна толькі ў сярэдзіне 21 года. Эксперты кошту ўрада палічылі, што насамрэч рэгіёны адстаюць па заробку на 10-20%. Гэта прыводзіць да таго, што найлепшыя кадры па ўсёй краіне едуць жыць і працаваць у сталіцу. У лепшым выпадку такі адрыў у заробках замарузіць рост рэгіёнаў, у горшым прывядзе да іх дэградацыі.
Як пры такіх умовах, а таксама ўлічваючы паслабленне рубля праз інфляцыю і працу друкарскага станка, беларусам забяспечыць сабе нармальную старасць, каб не толькі вырошчваць бульбу на лецішчах, але і дазволіць сабе вандроўку ў Парыж.
Пра гэта нашы калегі з «Обычнага утра» пагутарылі з эканамістам збірок Львом Львоўскім.
Многае залежыць ад таго, сколько ў вас денег і ад вашых канкрэтных абстаяцтв, магу сказаць, там што дзяваць в ідэальным кейсе і што в меней ідэальных. В ідэальным кейсе, если у вас есть возможность поехаць за границу, открыть там счет и начать инвестировать в широкие индексы акций, есть индексы на весь мир, там, на всю Америку, на всю Европу, то это было бы самым лучшим. Долгосрочные инвестиции в широкие индексы, они себя оправдывают в большинстве случаев. Дальше, если вы не не можете так сделать, то, конечно, лучше хранить в каком-то максимально, возможно, диверсифицированном для себя пакете. Диверсификация тоже зависит от того, сколько у вас денег. Например, там, если вы можете на треть денег купить квартиру, на треть денег доллары, на треть облигации, то это, конечно, там, было бы неплохо. Опять же, если у вас так много денег, что вы покупаете квартиру всего лишь на треть, то вы, наверное, можете открыть инвест-счет за границей. Проблема сбережений многих белорусов в том, что мы не можем позволить себе диверсификацию. У людей мало денег, и, соответственно, там люди покупают только квартиру или хранят только в долларах. Ну, здесь уже тогда ничего не поделаешь. Надо только иметь в голове, что квартира – это тоже не идеальная далеко инвестиция. Цены на квартиры могут падать, если вы рассматриваете квартиру именно как инвестицию, а не как место, где вы живете. И в конечном итоге это не лучшая инвестиция. Я знаю в Минске людей, у которых там по 4 квартиры, и они думают, что вот они таким образом очень хорошо обеспечили себе старость. Если у вас так много денег, то лучше, конечно, 3 из этих 4 квартир продать и куда-то инвестировать. Ну, а если денег совсем мало, то хорошо бы хранить хотя бы просто в долларах и евро, чтобы иметь чуть меньшую инфляцию. Но надо помнить, что и доллары, и евро – это точно такие же фиатные валюты, как белорусский рубль. Да, эти валюты регулируются более продвинутыми центральными банками, и поэтому инфляция в них меньше, но инфляция в них есть, и, как мы видим, особенно в этом году, когда, если раньше всегда инфляция в долларе была там 1-2%, то в этом году мы уже достигаем серьезных цифр там по 8-9%. В некоторых странах еврозоны инфляция вообще 20%. Я сам инвестирую в широкие индексы. Раньше в Беларуси некоторые банки предоставляли возможность инвестиций даже через них, через их брокера. Сейчас, насколько я понимаю, это закончилось из-за различных финансовых санкций в отношении наших банков. Так что сейчас это можно делать только выезжая за рубеж, ну да, немножечко покопаться надо будет. Основной принцип таких инвестиций заключается в том, что вот Карл Маркс говорил, что есть там капиталисты и пролетарии. Так вот, Карл Маркс сейчас не был бы прав, потому что сейчас тяжело провести границу между капиталистами и пролетариями. Каждый пролетарий может стать капиталистом, купив акции различных компаний. Но тут есть тоже одно «но». Вам сложно будет угадать, какая компания хорошая. Кажется, что вот эта компания производит отличный продукт, у нее есть большое будущее, но на самом деле, может быть, там внутри что-то плохо, у вас нету столько времени разбираться в каждой компании. Покупая широкий индекс, вы покупаете маленькую частичку от многих компаний. Например, индекс S&P 500 предполагает, что вы покупаете маленький кусочек от топ-500 компаний, торгуемых в США. Таким образом, вы снижаете свои риски, что выбранная какая-то отдельная компания, ну, окажется, что-то с ней пойдет не так. Может быть, без злого умысла ей не повезет, а может быть, и по злому.
Днями улады адправаздачыліся, што беларусы перасталі набываць іншамаркі, а масава пераселі на джылі. Чаму раптам? Тлумачыць Лев Львоўскі.
Ну, во-первых, другие бренды, некоторые сами уходят. Во-вторых, там понятно, что к ним будет сложнее покупать те же самые запчасти, их будет сложнее обслуживать. Поэтому это там довольно естественно, что продажи остальных машин сильно снижаются. Джили должно быть полегче обслуживать, потому что они производятся, собираются в Беларуси, но, во всяком случае, есть ожидание, что запчасти будут, и мастера, которые знают, как с ними работать. А во-вторых, для Джили действуют там специальные программы, так как Джили – это не просто автомобиль, а вот почти что белорусский автомобиль, то там правительство заставляет банки придумывать специальные программы льготного кредитования для Джили и так далее. Соответственно, вот сегмент рост Джили единственное остается вот так широко представлен на нашем рынке.
Россия дала Беларуси черговую оттерминовку платежов по кредитах аж до 28-33 годов и изменила процентные ставки. Насколько это добрые новины? Вот что думает экономист Лео Львовский.
Хорошие. Ну, зависит, конечно, степень хорошести от того, собираетесь ли вы жить в 28-м году. Если не собираетесь, то новости вообще прекрасные.
В Беларуси или вообще? Как тут оно?
В Беларуси, да. Может быть, вообще. Мы сейчас живем в такие времена, что загадывать тяжело. Так вот, да. Собственно, у Беларуси серьезные проблемы, как многие могли заметить. Мы в рецессии, наши реальные зарплаты падают. Беларусь фактически объявила дефолт по значимой части своего внешнего долга, который не касается России и Китая. То есть все, что мы должны были Западу, мы уже не выплачиваем. Ну, наше правительство притворяется, что мы выплачиваем в рублях, но это, в переводе на русский язык, означает дефолт. Вот перед Россией мы дефолт не объявляем. Это действительно было бы как-то очень неудобно. Это наш главный кредитор, последний друг. Но тут нам на помощь приходит сама Россия, которая говорит, что можно пока что не платить. Это действительно значимая помощь для Беларуси. Речь здесь идет там о миллиарде, полутора миллиардов долларов в год, которые мы, соответственно, можем пока что там, сберегать или использовать в своей экономике, направлять на какие-то инвестиции или госпотребление. Ну, а заплатим мы потом. Так что, в целом, да, это новость хорошая. Мы можем не объявлять дефолт перед Россией, мы можем пожить чуть получше. Если так говорить более глубоко экономически, то в обычную рецессию в целом экономисты рекомендуют как раз там, брать долги или не уплачивать старые долги не людям, а странам. Да. Что если вы живете в обычную рецессию, это значит, что, скорее всего, через пару лет все у вас будет хорошо. И рецессия закончится, и будет восстановительный рост. Поэтому логично взять в долг сейчас, сделать ситуацию чуть получше, но потом, когда экономика восстановится, вы выплатите этот долг. В белорусском случае у нас необычная рецессия. Наша рецессия из-за санкций, наша рецессия из-за разрыва торговых отношений с нашими ключевыми партнерами. Поэтому, да, сейчас мы можем не уплачивать долги и пожить чуть получше, но это вовсе не означает, что через пару лет мы выйдем из этой рецессии, потому что проблемы, которые вызывают ее, они, скорее всего, останутся с нами. Мы не видим подвижек в каких-то действиях, чтобы снизить санкционное давление на Беларусь. Мы сложно ожидать, что Украина после победы в войне полностью восстановит с нами свои торговые отношения. Поэтому такая стагнация у нас надолго. Рецессия, наверное, закончится действительно. Мы вот нащупаем какое-то дно уже, скорее всего, около него. Но дальше каких-то серьезных поводов для восстановительного роста у нас пока что не предвидится. Так что мы не будем там голодать, у нас не будет массовой безработицы, скорее всего, если не поступит новых шоков. Но и расти мы не будем. Будем вот жить, как живем сейчас, и постепенно отставать от соседей и от мира.
Гэта быў эканаміст Леў Львоўскі, які распавёў, як беларусам накапіць на бязбедную пенсію.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Беларускі найбольш пакутаюць ад псіхалагічнага і эканамічнага гвалту. Вынікі даследавання.
У Беларусі существуе государственное насилие, террор. Женщины как-то уходят на второй план.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Шоу-біз.
Зыбор. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Партал IMDb назваў акторку Анну де Армас галоўнай кінозоркай 2002 года. Актрыса ўзначаліла рэйтынг артыстаў, якія найбольш яскрава праявілі сябе ў адыходзячым годзе. Па словах рэдактараў сайта, на выбар де Армас паўплываў выхад двух хітоў стрымінгава сервісу Netflix – драмы пра Мерлін Манро «Бландынка» і баевіка «Братоў Руссо» «Шэры чалавек». Следам за де Армас у пераліку апынуліся Эмма Дарсі і Мілі Элкак з серыяла «Дом дракона». Стрымінгавы сервіс Netflix апублікаваў трэйлер спецыяльнага выпуску шоу Дэвіда Леттермана «Мой наступны гость не мае патрэбы ў прадстаўленні» з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Ролік паказвае, як амерыканскі ведучы прыязджае ў Кіеў на цягнюку, а потым ідзе ў метро. Таксама ў відэа ёсць архіўныя кадры прэзідэнта Украіны і яго каманды адразу пасля расійскага ўварвання. Інтэрв'ю запісвалі ў кіеўскім метро на часова закрытай станцыі Майдан Незалежнасці. Спецыяльны эпізод выйдзе на Netflix у панядзелак 12 снежня. Американская спявачка і аўтарка песен Лана Дель Рей анансавала выхад новага альбома. Ён павінен выйсці 10 сакавіка 2023 года. Акрамя таго, ўжо выйшаў загалоўны трэк новага альбома. Гэты рэліз стане 9-м для Ланы Дель Рей. На сваёй старонцы ў Facebook яна ўжо падзякавала ўсім, хто дапамагаў ёй запісваць альбом, а таксама выказала падзяку сваім слухачам. У прыватнасці зорка напісала, што музыка прызначана для забавы і адпачынку. Напярэдадні святаў гурт «Антыціла» прэзентаваў рэмейк на вядомы калядны твор «Шчадрык» пад назвай «Carol of the Charity». Такім чынам музыкі заклікаюць дапамагчы дзецям, якія пацярпелі ад вайны, ахвяруючы ў фонд Алены Зеленскай. Гурт распавёў, што ствараў песню разам з легендарным хорам «Вяроўкі», а таксама з дзецьмі, якія, нягледзячы на варожыя напады і трывогі, застаюцца ва Ўкраіне і працягваюць спяваць. Сучасныя аўтары адаптавалі тэкст калядкі да сённяшніх рэалій, каб дапамагчы ўкраінскім дзецям. Гэта былі навіны шоу Бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гендерны гвалт у дачыненні да жанчын і дзяўчынак застаецца самым распаўсюджаным парушэннем правоў чалавека ў свеце. Пра гэта гаворыцца ў заяве ААН, якая 25 лістапада ў міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын дала старт акцыі 16 дзён супраць гендернага гвалту. Лозунг гэтага года «Разам скончым з гвалтам у дачыненні да жанчын».
Па ацэнках ААН, ад гендернага гвалту пакутае кожная трэцяя жанчына ў свеце, і гэты паказчык цягам апошняга дзесяцігоддзя застаецца практычна нязменным. Кожную гадзіну ад рук блізкіх гінуць больш за 5 жанчын ці дзяўчынак.
Таму ў кожнай цывілізаванай краіне існуе закон па супрацьдзеянню хатняму гвалту. Закон, які можа абараніць ахвяру, а агрэсара, які робіць жыццё сваіх маці, жонак і дзяцей невыносным, пакараць турмой. Сярод краін СНД такога закону няма толькі ў Расіі і Беларусі.
У Беларусі да 2018 года распрацоўвалася яго канцэпцыя. Гэта рабілася Міністэрствам унутраных спраў, кансультавалі праваахоўнікаў, медыкі і прадстаўнікі гендерна-арыентаваных НДА. Выступалі супраць такога закону рэлігійныя арганізацыі, як жа традыцыйныя каштоўнасці без гвалту. А потым і Лукашэнка, назваўшы прапанову лухтой, узятай з захаду.
Цяпер, пасля ліквідацыі лукашэнкаўскім рэжымам НДА, якія дапамагалі ахвярам хатняга гвалту, беларускі фактычна засталіся адзін на адзін са сваёй праблемай. А краіна, кіраўнік якой выступае за традыцыйныя каштоўнасці, падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны.
Дактарантка феміністскіх і гендерных даследаванняў Вікторыя Лаўрынюк расказала ў эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» пра вынікі праведзенага ёй онлайн-даследавання пра распаўсюд хатняга гвалту сярод беларускіх жанчын за апошнія 12 месяцаў.
Які тып гвалту найбольш зазнаюць беларускі ў Беларусі і за яе межамі? З даследчыцай пагутарыла Ганна Соус.
А Вікторыя, вы пачалі градацыю тыпаў гвалту, а паводле вашага даследавання, вот які тып найбольш спазнаюць беларускі, які тып гвалту? Ці не вось гэта эканамічны, які быў не ўключаны ў папраўкі да заканадаўства, якія прыняты ў Беларусі?
Да, если мы будем говорить, допустим, про психологическое насилие в целом, исключаем туда онлайн-насилие, сталкинг, контролирующее поведение эмоциональное, тогда это будет психологическое насилие. Но если мы говорим, рассматриваем отдельно вот по таким категориям, потому что иногда в методологиях их отдельно рассматривают, то тогда, конечно, экономическое насилие – это то насилие, которому больше всего подвергаются женщины в Беларуси. Ну, в целом комбинация, скажем так, вот экономического и психологического насилия – это то, с чем больше всего сталкиваются белорусские женщины. Комбинация, скажем так, физического и сексуального насилия – это примерно 1% женщин. Но в целом можно тоже разбить, наверное, не знаю, по категориям. потому что, с одной стороны, нельзя рассматривать женщин как одну такую большую гомогенную когорту. Безусловно, женщины отличаются, женщины, которые живут в городе, женщины, которые живут в каких-то региональных мелких городках или селах, они будут, может быть, больше одним видом насилия подвергаться, женщины старшего и младшего возраста другим. Например, именно экономическое насилие будет подвержено больше всего женщины, девушки 18-19 лет и 40-54 года. При этом, например, именно контролирующее поведение со стороны партнера испытывают также женщины возраста 40-44 и 50-54 года.
А, Виктория, хотела вас запытаться, вы сгадали доследование, кое вы проводили у Беларуси ранее, и это, ясно, что крыху методика была розная, и вы на это робили оговорку. Насколько изменилась ситуация? Ти изменилась?
Да, смотрите, в 2018 году действительно проводилось исследование, оно очень хорошо проводилось по методологии ВОЗ. Оно проводилось во многих странах мира, в том числе Беларуси. И оно измеряло по двум показателям основным. То есть за весь период жизни женщины и за последние 12 месяцев. За весь период жизни, конечно, если мы посмотрим, показатель намного хуже. Каждая третья женщина подвергалась. Но за 12 месяцев этот показатель будет выше. Например, как в нашем исследовании, 44% женщин. То есть это, можно с натяжкой сказать, каждая вторая. И примерно то же самое было в исследовании 2018 года. То есть тенденции, они прослеживают. Другой вопрос, что тогда не измерялось такие виды насилия, как насилие онлайн. Особенно с COVID, когда мы все перешли на онлайн, это стало более актуально, и поэтому, конечно же, я тоже включила эти вопросы. Плюс, если говорить про разницу, безусловно, то исследование было репрезентативным, то есть его можно было распространять, генерализовать на все женское население. Здесь у нас, конечно, больше показать тенденции, но и цель была, конечно, потому что мы сейчас, в принципе, мало очень говорим про домашнее насилие, потому что, в принципе, в Беларуси существует государственное насилие, или террор, то женщины как-то уходят на второй план.
Ад жніўня 2020 года гвалт на дзяржаўным узроўні ўжываецца да ўсіх беларусаў, падлеткаў, пажылых людзей, жанчын, мужчын. Чаму важна акцэнтаваць увагу на гвалт менавіта жанчын? Як невырашанасць гэтага пытання ў мінулым уплывае на увогуле распаўсюд гвалту не толькі хатняга?
Протягивая докторантка феминистских и гендерных доследований Виктория Лавренюк.
Надо понимать, что в принципе существует, да, действительно государственное насилие в отношении всех, но женщины плюс ко всему еще подвергаются гендерно-ориентированному насилию. Именно потому, что они женщины, потому что существует в целом патриархальный строй, и мужчины используют насилие как способ установления власти и контроля над женщинами. Скажем так, здесь в любом случае существует связь, если, допустим, пока очень сложно показать это в цифрах, между государственным насилием и физическим. Но когда я использую качественную методологию, то есть в интервью и фокус-группах с женщинами, то эта связь лучше прослеживается, чем когда мы говорим про цифры. И в целом, скажем так, патриархат и патриархальные ценности и использование насилия в целом в отношении людей, оно может быть только решено с помощью того, когда предпринимаются целенаправленные действия для установления гендерного равенства и гендерного мейнстриминга. Но пока этого нет.
Ну, я и журналисты «Свободы» робили шмат материалов про ситуацию с хватным гвалтом в Беларуси. Как раз в той период и коли рыхтавалася змены в закон... коли рыхтавался законопроект о попереджении хатнего гвалту. И тогда я памятаю интервью с Ольгой Горбуновой, керавницей Радиславы, притулку шелтеру, який уже закрыты. И я ее попросила переформулировать патриархальную формулу «бьет, значит, любит», «бье, значит, кахая». А она ее переформулировала на той час «бье, значит, сяде». Теперь эта формула у Беларуси мало реальная, а все ж, какие вы бачите способы измены ситуации в справе хатнего гвалта вот у теперешней вельми складанной ситуации?
Ну да, очевидно, что, конечно, первое это решение должна быть политическая воля для того, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием. Например, мы видим позитивный пример Украины, когда буквально в одночасье было принято решение о ратификации Стамбульской конференции, и буквально в одночасье, можно сказать, негативный пример Турции, когда они решили выйти из Стамбульской конвенции о предупреждении всех форм насилия в отношении женщин и девочек. В Беларуси, к сожалению, да, пока нам об этом говорить не приходится, хотя даже было вот в тот период подготовлены и анализ законодательства о готовности Беларуси в вхождении ратификации Стамбульской конвенции, но пока это все, конечно, лежит на полках и неприменимо. На мой взгляд, что можно делать сейчас, это информировать общество о этой проблематике и как раз таки информированием. Наверное, именно внутри страны это тяжело делать. Наверное, это можно делать для тех организаций, которые не находятся в Беларуси сейчас. Это более безопасно и таргетировать, ну, то есть непосредственно направлять информацию на мужчин и женщин в Беларуси. Потому что очень важно, чтобы именно мужчины пересмотрели свой подход в отношении домашнего насилия и гендерного равенства. То есть недостаточно только женщин информировать, что такое домашнее насилие, и что при первых признаках стоит обращаться за помощью и, собственно, по возможности уходить из таких отношений. Но без того, чтобы мужчины меняли свое отношение, конечно, мы не можем решить эту проблему. Соответственно, как раз таки вопросы информирования очень важны в этом смысле.
Гэта была дактарантка фемінісцкіх і гендерных даследаванняў Вікторыя Лаўрынюк, якая распавяла, з якімі тыпамі гвалту сустракаюцца беларускі ў апошнія 12 месяцаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.